Всем привет, это подкаст New Runners. Меня зовут Марина Шиняева.
А меня Игорь Лисник, и сегодня мы поговорим о таких важных вопросах, которые волнуют новичков. Например, в какое время суток лучше бегать, по каким покрытиям лучше бегать и так далее. То есть, собственно говоря, мы решили, что вы уже послушали наш первый выпуск, вы уже вышли на пробежку, и вот сейчас выбираете, как вам, собственно говоря, бегать.
Ну что, побежали? Давай начнем сразу с одного из самых спорных моментов. Это в какое время суток лучше бегать? Вот ты, например, в какое время суток любишь бегать?
Но я вот предпочитаю бегать утром.
На самом деле, примерно четверть бегунов, точно так же, как и ты, предпочитает бегать утром. Намного больше людей любят бегать вечером. Как ты думаешь, это вообще нормально? Или есть какое-то действительно оптимальное время, когда всем хорошо бы бегать?
Но на самом деле я понимаю, почему большинство людей бегает вечером. Утром просыпаться довольно сложно, а вечером ты пришел домой, там оставил сумку с документами, переоделся из офисного наряда в трусы и майку, и можно выходить за дверь и бежать, собственно говоря, не думая о том, что ты куда-то опаздываешь. Что касается меня, я для себя принял решение, что все-таки буду стараться тренироваться по утрам, потому что, во-первых, освобождается вечер, во-вторых, после интенсивных беговых нагрузок, как правило, бывает очень сложно заснуть, особенно если это какие-то скоростные интервалы, ты приходишь домой и полночи потом ворочаешься, потому что у тебя организм в буквальном смысле слова разбужен вот твоим движением, твоей активностью, там эндорфины, пульс, все зашкаливает. Поэтому после того, как ты приходишь домой после тренировки, ты еще долго не можешь уснуть, там смотришь какие-то сериалы и так далее, но на утро просыпаешься разбитым. Вот уж поверьте мне на слово, лучше проснуться утром пораньше, лучше немножко в полусонном состоянии доехать до места тренировки, провести какую-то разминку, которая разбудит окончательно организм, сделать беговую работу и полным сил отправиться, в общем, на работу, если вы совмещаете работу и спорт.
Ты все правильно говоришь, и ты все правильно сделал, прислушавшись к своему собственному организму и поняв, как тебе конкретно комфортнее бегать. Но далеко не для всех людей твои рекомендации будут справедливы, потому что концепция сов и жаворонков, она на самом деле не какая-то мифическая, это абсолютно научная концепция. Все люди делятся на так называемых сов и жаворонков, и это было доказано учеными, и, кстати говоря, в 2017 году даже они получили за это Нобелевскую премию по медицине, доказав, что действительно существуют эти так называемые циркадные ритмы. Это то, что мы называем биологическими часами. Поэтому ответить на вопрос, когда лучше бегать утром или вечером, каждый человек может только сам для себя. Во-первых, для этого нужно учитывать действительно те самые биологические часы, когда вы лучше себя чувствуете, когда вы бодрее с утра или вечером. Ну и, конечно, нельзя оставлять без внимания вопросы того, во сколько у вас начинается рабочий день, как вы вообще можете себе позволить там вечером уйти из дома или нет, ну и так далее. В общем, ваш образ жизни имеет тоже очень большую роль.
Все понятно, нам всем приходится совмещать работу и наше увлечение в виде бега, поэтому мы часто переносим занятия на вечернее время. У меня еще есть несколько аргументов в защиту утра как идеального времени для тренировок, особенно если это касается новичков. Да, есть ряд исследований, которые доказывают, что вот новые привычки лучше всего вводить именно утром. Да, мы же говорили о том, что новичкам нужно приучиться бегать регулярно. Поэтому если вы будете ставить свои тренировки на утро, то вам легче будет просто превратить это в регулярное занятие. Вечером могут найтись более интересные какие-то вещи, да, я не знаю, там, вас позовут в кино, или, там, не знаю, будет открытие новой выставки, там, ладно, про бары говорить не будем, мы ведем здоровый образ жизни, но вот, тем не менее, вечером может найтись какое-то культурное событие, которое может отвлечь вас от физкультурного события.
Как же сон? Утром можно захотеть подольше поспать. Но вот на самом деле в защиту вечернего бега у меня тут, как всегда, немножко цифр. Проводились исследования, и ученые выяснили, что вечером производительность бега выше примерно на 6%. Тренировки скоростные лучше проводить вечером. Но опять же, когда мы говорим о вечере, нужно понимать, какой вечер мы имеем в виду. Никто не имеет в виду там 10-11 часов вечера. Имеется в виду там примерно интервал с 6 до 8 вечера, когда, опять же, до сна. Есть еще какое-то время, когда организм может успокоиться и подготовиться ко сну.
Ну да, сон — лучшее средство восстановления, и, в общем, здесь нужно четко следовать зову своего организма, давать ему восстанавливаться, и обязательно, конечно же, нужно спать там, по 7, в идеале 8 часов. Опять же, вот когда я начинал бегать, да, у нас была масса дискуссий по поводу того, где лучше бегать, да, вот меня убеждали, что бегать, например, по асфальту, это очень вредно, нужно бегать по грунту и так далее, вот. Что по этому поводу говорит наука и теория вообще?
Ну, асфальт действительно жестковатая поверхность. Лучше всего бегать по грунту. Но все мы понимаем, что большинство из нас живет в городе, и найти какие-то удобные площадки для бега по грунту — это большая сложность. К тому же, если вы готовитесь к какому-то соревнованию, к какому-то забегу, то нужно учитывать, что большинство из них, естественно, проводятся на шоссе, на улицах города, там, в парках, и это будет отнюдь не грунт, поэтому готовиться нужно бегать нужно на тех поверхностях, по которым вам нужно будет потом бежать соревнования, если вы собираетесь это делать. Также, если говорить о том, что максимально было бы полезно для вашего организма, это постоянное чередование, перемена поверхности, по которой вы бегаете. То есть бегать только по грунту тоже, наверное, будет не очень хорошо. Чередовать асфальт, грунт, иногда где-то пробежаться по траве босиком, например, это очень полезно. Пробежаться по песку, это тренирует какие-то мышцы, связки, которые не задействованы при обычном беге по асфальту. То есть самое полезное — это вот такое вот разнообразие.
Ну, я могу сказать, что большинство любительских соревнований, оно все-таки проводится по асфальту, да, у группы «Ария» была песня «Герой асфальта», вот мы все немножко герои асфальта, потому что и в Берлине мы бежим по асфальту, и в городе Мышкин Ярославской области мы бежим по асфальту, все происходит на асфальте. То, что касается травы, например, здесь очень сложная история, если у вас нет знакомых, которые управляют футбольным стадионом или гольф-клубом, то, пожалуй, вы не найдете ровной поверхности, да, и вы очень сильно рискуете получить травму. Особенно если вы только-только начали заниматься бегом или вы собираетесь развить высокую скорость, то, конечно же, трава для этого совершенно не подходит, и здесь даже сложно что-то посоветовать. Что касается грунта, да, мы все знаем великих кенийских бегунов, которые, в общем, проводят часы в пробежках по грунтовым дорогам. Но, тем не менее, вот у нас здесь, у современных жителей мегаполисов, нам доступен в основном асфальт. И я бы не пугался так сильно асфальтовых пробежек. На мой взгляд, здесь главное все-таки в обуви, в технике бега, а не в покрытии.
Ну, тем не менее, есть такие покрытия, по которым лучше все-таки стараться не бегать. Например, это бетон. Бетон — это вообще максимально самое жесткое покрытие, которое только мы встречаем в городе. Где мы можем встретить бетон? Это те самые плитки, которые могут быть уложены в парке. То есть если вы бежите в парке, ну, сойдите с этой дорожки, лучше пробежитесь по земле или по траве, которая рядом, но бежать по бетону — это не самая лучшая идея. Почему вообще мы так против жестких поверхностей? Потому что именно жесткость является той самой причиной, по которой там впоследствии у бегуна могут болеть колени. То есть неправильная техника бега, которая у новичков встречается очень часто, плюс ультражесткое покрытие, и это, ну, в общем-то, довольно скоротечная травма может быть. В первую очередь колени страдают обычно у бегунов.
На самом деле, как мне кажется, проблема еще в том, что множество людей уделяет недостаточно внимания технике бега. Здесь даже не всегда нужна помощь тренера, хотя, конечно же, помощь тренера и консультация грамотного тренера никогда не помешает. Но, в принципе, научиться каким-то основам техники бега можно, посмотрев, я не знаю, ролики на YouTube, да. Ну, я вот прекрасно помню, что когда я в какой-то момент обнаружил, что я очень часто приземляюсь на пятку, я стал смотреть какие-то соревнования, какие-то марафоны, записи есть на том же YouTube, в каких-то других видеохостингах. И я стал смотреть, как бегают знаменитые спортсмены, знаменитые марафонцы. Я увидел, что они приземляются в основном на переднюю часть стопы. И я стал контролировать свой бег, стал пробовать бегать на переднюю часть стопы. И уже там во второй или третьей паре кроссовок оказалось, что у меня просто напрочь стачивается именно передняя часть подошвы, потому что я опускаюсь на нее, а пятка, наоборот, остается целым, в отличие от первой моей беговой пары, где у меня как раз была сточена пятка.
Как долго, кстати, ты вот так переучивался? Мне кажется, это очень сложно, потому что мы же обычно, когда бежим, мы вообще не задумываемся, на что мы приземляемся, а тут надо постоянно об этом думать.
На самом деле, довольно естественная история, как мне кажется, просто нужно в какой-то момент постараться не держаться вертикально, а чуть-чуть наклоняться вперед, и тогда, собственно говоря, ноги сами так скажем, уйдут немножко под центр тяжести, то есть уйдут под таз, и их комфортнее будет ставить именно на носок, именно на переднюю часть. Хорошо отрабатывать такую историю в шиповках. Вот если посмотреть на шиповки для спринта или для средних дистанций на дорожке стадиона, то там практически отсутствует амортизация пятки. Спортсмены, которые бегают такие дистанции, они бегают их практически на носках, в том числе и потому, что вот нет никакой амортизации, и когда ты опускаешься на пятку, это довольно больно. Поэтому вот любители могут использовать шиповки как такой специальный тренажер для развития техники бега и бегать по стадиону, опираясь исключительно на носки. Поверьте, несколько там недель мучений в шиповках, там несколько упражнений таких, они стоят того дальнейшего комфорта, который вы будете испытывать, когда перестанете опускаться на пятку.
Ну, в шиповках надо бегать, естественно, только по стадионному покрытию. Помимо того, что это корректирует технику бега, как мы теперь узнали, стадионное покрытие хорошо еще тем, что, ну, во-первых, оно специально сделано для бега. Оно амортизирует, то есть оно не настолько жесткое, не травмирует колени. Единственный недостаток стадионного покрытия, мне кажется, в том, что оно специально сделано для соревнований. То есть если бегунам, которые соревнуются, им необходимо как можно лучшее сцепление с поверхностью, чтобы, ну, обувь, соответственно, не проскакивала. Обычный бегун, который бежит по стадионному покрытию, может даже испытывать некоторый дискомфорт после пробежки. Я вот, например, испытывала его, когда я первые несколько раз бегала по стадиону. Мне казалось странно, как-то колени себя чувствуют после пробежки. Меня это очень сильно удивляло.
Если мы говорим о стадионе, то, конечно же, здорово, если рядом с вами в этот момент будет либо тренер, либо кто-то более опытный, кто сможет подсказать, как правильно выбрать свою нагрузку. Потому что, например, в манеже любители сталкиваются с тем, что на виражах есть еще и уклон, и что нужно работать, помимо того, что бежать вперед, да, еще нужно работать с суставами, еще нужно наклонять тело. Здесь все очень, скажем так, нагружается совершенно по-другому, нежели во время обычной пробежки по ровной дорожке.
Мне кажется, нам нужно с тобой сейчас вернуться немножко со стадиона с уклоном к чему-то более доступному для начинающего бегуна, потому что, ну, мне кажется, начинающие бегуны все-таки не пойдут тренироваться на стадион. Многие, на самом деле, даже и на улицах, и в парках не бегают, а вообще начинают тренироваться на беговой дорожке. Что ты, кстати, вообще об этом думаешь?
Людей, которые более-менее увлекаются бегом и для которых бег — это уже довольно серьезное занятие или увлечение, я вообще не слышал особых симпатий к беговой дорожке. Как правило, беговая дорожка возникает в тот момент, когда нужно пережить момент восстановления после травмы или, так скажем, после какой-то затяжной, там, я не знаю, беговой ремиссии, вот, потому что беговая дорожка не дает тех ощущений, которые есть во время естественного бега. Под естественным бегом я подразумеваю вот бег в естественных природных условиях с точки А в точку Б. Бег на месте в любом случае не дает вот той полноты физических ощущений, не дает той полноты удовольствия от бега. Это такой хороший способ, скажем так, немножко вспомнить, что такое вообще бег. Поэтому оно применяется при восстановлениях, да, в какой-то зимний период, когда там человек большой перерыв, ему нужно восстановить там мышечную память, движения какие-то, вот тогда люди и приходят на беговую дорожку. А если говорить о занятиях бегом, то все-таки я бы беговую дорожку не рекомендовал ни в коем случае.
Ну, я думаю, что все-таки есть некоторые случаи, при которых бег на беговой дорожке будет оправданным. Важно понимать, что бег на беговой дорожке намного менее травмоопасный. Повредить на ней колени сложнее, чем при беге там по асфальту и так далее. То есть это более безопасно для начинающих. Также бег на беговой дорожке, несмотря на то, что это не совсем настоящий бег, это действительно так, но все же он тренирует сердечно-сосудистую систему. То есть он подготавливает организм к настоящему бегу уже в природных условиях с сопротивлением воздуха, с другой совершенно отдачей от поверхности, по которой ты бежишь. То есть, в принципе, как самый начальный этап подготовки, мне кажется, рассматривать это можно. Плюс давай не забывать, что далеко не везде вообще есть в открытом доступе у людей крытые манежи, и зимой далеко не везде, опять же, у нас вообще любят как-то следить за дорожным покрытием, чистить его ото льда и так далее. Поэтому людям, которые не хотят бегать по льду там и постоянно падать, пусть они зимой хотя бы тогда тренируются на беговой дорожке в спортзале. Конечно, они так не смогут развить свою спортивную беговую форму, но как-то поддерживать себя в форме в то время, пока природа нас не балует, все-таки можно.
Я горячий сторонник уличного бега и вообще считаю, что если ты хочешь заниматься бегом, если ты рассматриваешь бег как серьезное занятие, то, конечно же, бег на улице должен превалировать. Про зимний бег, я думаю, что мы обязательно поговорим. Сейчас вот еще один важный вопрос для новичков, как мне кажется, затронем, и дискуссионный такой. Как лучше дышать во время бега? Даже я бегаю уже 4 года, и я вот до сих пор пока не нашел ответа на этот вопрос, наверное. Что вот нам наука говорит по этому поводу?
Да, это на самом деле один из самых распространенных вопросов. Но на самом деле на него есть, конечно, ответ, но это ответ теоретически, который довольно сложно сопоставить с реальной жизнью. Конечно же, в идеале нужно бежать так, чтобы вдыхать через нос, выдыхать через рот. Это нужно для того, чтобы воздух, проходя через нос, согревался, очищался и так далее. То есть это, ну, более здоровое дыхание. Вот. Но, конечно же, большинство бегунов, по-моему, дышит всегда через рот. В этом, кстати, нет ничего плохого, но если только не брать, опять же, зимнее время, когда подобное интенсивное дыхание холодным воздухом может, в принципе, в некоторых случаях приводить потом к заболеваниям горла.
Ну, надо еще тут объяснить такой момент, что бег — это деятельность, которая связана с потреблением большого объема кислорода. И при дыхании носом мы не всегда можем вдохнуть тот объем, который нам нужен для поддержания скорости. И поэтому, так или иначе, все постепенно переходят на дыхание ртом во время бега. И вот я помню, как однажды мы бегали полумарафон в минус 36. И вот насколько было сложно дышать даже, ну, не ртом, да, я вот спасался при помощи такой флисовой повязки, через которую приходилось дышать. Было довольно сложно, но по-другому было никак. Зато потом она у меня была такая очень твердая, белая и красивая.
Да, я думаю, что бег при настолько экстремальном морозе — это немножко отдельная история, но все-таки есть некоторые рекомендации касательно дыхания во время бега, которые, ну, не знаю, помогут они вам или нет, но, тем не менее, теоретически бегать нужно, дыша глубоко, то есть максимально глубоко, освобождая легкие полностью и загружая их следующей порцией свежего воздуха тоже полностью. Ты как вообще, когда бежишь, ты вообще чувствуешь, как у тебя легкие освобождаются, наполняются, как это происходит?
На самом деле, вот дыхание, мне кажется, еще сложнее контролировать, чем технику бега. Да, вот мы сказали, что сложно там наступать на переднюю часть стопы, не бухаться на пятку, думать, как ты бежишь. Мне кажется, что думать, как дышать, это как примерно как в анекдоте, да, шел ежик, забыл, как дышать, упал и умер. Вот. Мне кажется, что если очень много думать, нужно дышать так, как тебе комфортно. Понятно, что, наверное, есть какие-то советы, которые помогают, скажем так, профессиональным спортсменам выжимать максимум из своего тела, выжимать максимум из своих мышц, из своего сердца. И дыхание, наверное, здесь стоит не на последнем месте. Что касается любителей, мне кажется, большинство старается дышать через нос просто потому, что они боятся плохо выглядеть на фотках. Вот. Но вот как-то у Усейна Болта получается на бегу на 100-метровке улыбаться в камеру, или там у Элиуда Кипчоги тоже вот на бегу улыбаться в камеру и махать рукой, и ничего страшного не происходит. Но я вот здесь выступаю за комфорт. Нужно дышать так, как вам комфортно. Черт с ними, с фотками, если вам комфортно дышать ртом, там пусть это и выглядит не очень эстетично. В конце концов, эти фотки можно просто не покупать потом.
А что ты скажешь насчет еще одной рекомендации — согласовывать ритм дыхания с ритмом бега? То есть, например, выдыхать на 3 шага, вдыхать на 2 там, и так далее. Ты когда-нибудь пробовал вообще так заморачиваться?
Честно говоря, не пробовал, но мне кажется, что вот скажем так, такое ритмическое сочленение, да, когда твои ноги двигаются в такт твоему дыханию, это как раз может очень сильно помочь, да, так же, как, я не знаю, там, напевание про себя какой-то песни, да, ты тем самым задаешь ритм своему движению, и с помощью дыхания можно делать это точно так же, как и с помощью вот какой-то мелодии, которую ты там насвистываешь у себя в голове, или, может быть, даже вполне реально насвистываешь. Классно, бежишь, свистишь.
В общем, друзья, дышите как хотите, лишь бы вам было комфортно бежать.
Если говорить о комфорте, да, то, наверное, одна из таких важных деталей комфорта любого бегуна — это беговая обувь. И все здесь заморачиваются с тем, как бы ее правильно выбрать.
Ну, для начала надо вообще вот определиться. Многие новички, например, спрашивают, а зачем мне вообще в принципе беговые кроссовки? Можно я побегаю там в своих обычных, в которых я хожу? Или там вот у меня кеды есть, я в них там, не знаю, в институте ходил на физкультуру. Можно ли в них побегать? Вот что бы ты им ответил таким людям?
На самом деле нет, нет, еще раз, нет никаких кед, никакой скейтерской или там стрит-стайловой обуви. Бегать нужно только в беговых кроссовках. На самом деле здесь я бы предложил всем новичкам ориентироваться на какие-то известные и массовые бренды. У них, как правило, есть дисконт-центры или регулярно проходят распродажи, то есть за вполне посильную сумму можно приобрести себе какую-то базовую модель. Не стоит сразу же стараться покупать там последнюю модель, в которой уже много раз упомянутый нами Кипчоги пытался преодолеть двухчасовой рубеж на марафоне, да, достаточно выбрать что-то бюджетное с хорошей амортизацией, тем более, что вы сейчас находитесь на том этапе, когда вам еще нужно определиться с тем, как вы бегаете, да, что, как вам удобно, что вам комфортно, поэтому здесь подойдет именно какая-то бюджетная и базовая модель. Консультанты везде есть и с радостью вас проконсультируют.
Да, я с этим я полностью согласна, потому что все-таки беговая обувь, она, ну, не ради какого-то маркетинга называется беговой. В ней всегда использованы всякие разные новейшие супертехнологии, которые поддерживают стопу ровно в тех местах, в которых она нуждается в поддержке во время бега. Та же самая амортизация, которая очень важна, об этом мы уже говорили не раз. В общем, кроссовки, хоть это и не панацея от беговых травм и от плохой техники бега, но все-таки это, ну, такой хороший помощник вам в начале и на протяжении всего вашего пути в беге.
Я здесь могу только добавить, что если вы можете сэкономить, скажем, на шортах, или вы можете сэкономить на футболке, на кроссовках, пожалуй, экономить не стоит. И здесь действительно лучше выбрать какой-то бренд, обладающий репутацией в беговом мире, для того, чтобы, ну, скажем так, обезопасить себя от каких-то неприятных сюрпризов. Кроссовки — это та вещь, на которую деньги однозначно стоит тратить. И когда вы будете бегать много, когда вы будете бегать долго, вы поймете, что это, что именно кроссовки — основной инструмент бегуна. Все остальное можно каким-то образом, скажем так, на всем остальном можно сэкономить.
Ну и на этой радостной новости, я думаю, что мы попрощаемся. Я надеюсь, что сегодня вы узнали для себя что-то новое, ответили на какие-то свои вопросы. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам оценки, рассказывайте о нас своим друзьям и до встречи.
С вами были Игорь Лисник
и Марина Шиняева. Пока-пока.